Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Жукова. Вчера православная церковь отмечала большой праздник, один из главных четырех праздников в году – День Святой Троицы. А сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь с вами, дорогие мои, здравствуйте.
И мы сегодня хотим поговорить как раз о празднике Святой Троицы.
Да, самое подходящее время и сама по себе тема этого праздника, она чрезвычайно важна для формирования христианского мировоззрения у человека. Это очень важная тема.
Сколько дней празднуют Троицу? И можем ли мы сегодня еще друг друга с ней поздравлять?
Конечно, но Троица, Святая Пятидесятница – это такой праздник, который простирается своим таким смыслом и содержанием на многие недели вперед. Но дело даже не в этом. Дело в том, что само по себе присутствие Троицы в нашей жизни, оно неотступно, оно – это содержание всего нашего вероучения. И поэтому та самая Троица, которая еще именуется в нашей среде, ну, церковной среде, вообще Пятидесятницы, праздником Пятидесятницы, когда мы празднуем сошествие Духа Святаго на апостолов, когда мы празднуем обретение мистического присутствия Бога в нашей жизни, Бога, Духа Святаго. Это такое сущностное, по сути, своему содержанию праздник, который потом, в общем, делает нашу веру осознанно, если мы к этому относимся как к той самой Троице, которая говорит нам Церковь.
Мы можем хронологически сейчас выстроить систему после воскресения Христа, Вознесение, о котором мы говорили в прошлый раз с отцом Валерием, и теперь Троица. Как связаны три этих праздника между собой? В каких книгах из Священного Писания о них рассказывается? И какой между ними промежуток времени?
Промежуток времени, сложившийся в Церкви, он соответствует, практически соответствует тому времени, которое, в общем, нам предлагает Евангелие в изложении, собственно, этих событий. Пасха, воскресение Христово, потом вознесение на 40-й день, и спустя еще несколько дней, 10 дней точнее говоря, это, собственно, день сошествия Святого Духа на апостолов. И это событие, которое, в общем, можно назвать событием крещения апостолов и, в общем, можно назвать днем рождения Церкви, по сути дела, в полноте своей такой. И мы вот эти все три дня всегда привязываем Пасхалии, Пасхалии, которая еще привязана к лунному календарю там, да, и так далее. Вот. И, соответственно, этот праздник, о котором мы сегодня говорим, он и содержит в себе некий такой, знаете, осмысленный итог всего того, что Господь пожелал открыть и сказать людям. Сначала люди восприняли Бога, пришедшего в образе человека, в образе раба, как говорит нам Церковь, самого Иисуса, Его проповедь, Его страдания, Его смерть, потом крестная смерть, за ней воскресение, позже, в течение 40 дней, наставление апостолов и до самого Вознесения, такое, даже, я бы сказал, утешение, наверное, учеников своих, оставленных им до второго пришествия. И потом, в конце концов, то самое крещение Духом Святым, который был обещан Христом, который был им послан. И послан от Отца, как мы говорим в символе веры, по просьбе Сына, тот самый утешитель, Дух истины, который вооружил учеников не только знанием о Христе, не только личным знакомством с Ним, и не только наставлениями, которые, по сути, сделали их, ну, главными людьми на земле того времени, но и вооруженной верой, потому что вера — это присутствие Духа в нашей жизни. А вера — это удивительное состояние человека, которое обретается в нашем сердце, в нашем сознании, часто не подкреплено никакими доказательствами, доказательствами Бога, например. И если мы их потребуем сейчас сюда, на стол, доказательства, для человека неверующего или упорствующего в своем неверии, мы таких доказательств представить не сможем. Но наличие веры как фактор любви и доверия человеку к Богу, который приходит к нам через Духа Святаго, который посылается нам Господом. Это и делает нас людьми, способными Бога слышать, понимать, любить, стремиться к Нему и обретать ту самую веру, которая становится главным мотивом в нашей жизни. Верующий человек — это не тот человек, которого убедили какими-то чудесами или какими-то особенными событиями в его жизни. Часто люди, получившие такого рода уверение, оставляют веру, потому что забывают благодеяние, которое совершил Господь, спасая человека или от смерти, или от болезни. Но присутствие Бога в нашей жизни через такие картины, иллюстрации, они лишь только помогают нам увериться, утвердиться и порадоваться, в конце концов. Да, Господь вновь с нами. Или мы, точнее, с Ним. Он нас не оставляет, и Он присутствует в каждой мелочи нашей жизни. Вот и сегодня мы с тобой видели такую мелочь, казалось бы, которая весьма незначительна. Но почему-то денег оказалось ровно столько, сколько нужно было. И больше денег не было нигде, никаких, ни в каких, так сказать, закромах. Странно. Правда? Но вот если мы это все будем внимательно рассматривать, мы увидим, что Господь, Он постоянно рядом с нами. И нам необходимо уверение, нам необходимо утешение. Мы люди слабые, мы падаем, мы ошибаемся, мы допускаем ошибки и грехи. И нам нужно присутствие Бога в нашей жизни. Но присутствие без Его любви к нам мы не поймем и не услышим. А всякого рода чудеса, они даны неверующим, а неверующим. Верующему человеку чудеса не нужны вовсе.
Я тогда спрошу вас про присутствие Бога в жизни человека. Каким оно было в Ветхом Завете? Потом пришел Христос, и Он был осязаемо рядом с людьми. А потом ведь Он людей оставил и пообещал им утешителя. Вот Дух Святой сходит на апостолов и остается на земле? Или Он сошел на апостолов и землю-то все-таки оставил?
Дух живет там, где хочет. Опять же, говорит нам Евангелие. Он ходит своими путями и своим предназначением. Мы не знаем, когда приходит, придет, куда придет, кому придет. Вот. Но ветхозаветные люди, они знали о Боге. Но одно дело знать о Боге, другое — знать Его лично. Знать Его лично и иметь с Ним общение, и получать от Него то утешение, на которое человек может рассчитывать. Мало утешения, еще и смыслы все жизненные, важнейшие, которые мы должны получить обязательно в своей жизни, как мотив этой самой жизни, они приходят от Него. Потому что если бы человеку достаточно были бы знания, прочтенное Священное Писание, кажется, должно было бы уверить любого человека. Но нет же, люди читать-то его не хотят. И многие неверующие люди ходят в такой тьме, полумраке, но и мы не имеем права осуждать их за это. Потому что это все-таки выбор часто самого Бога. Выбрать из людей тех, кто будет Его последователем, послать Ему этого самого Духа. Истинный утешителя может только Он. Это Его выбор.
А в таинстве крещения, когда ребенка крестят, это происходит?
Безусловно, это происходит как некий такой дар. И когда крещение производится, священник говорит: печать дара Духа Святаго, когда помазывает этим самым миром и спрашивает у Бога через помазывание миром вот этого Святаго Духа, даров Святаго Духа. Человек и получает, безусловно. Если он их хранит, если он этим дорожит, если родители, если маленький ребенок об этом заботится, или он сам, он получает чрезвычайное, важное для себя приобретение. Особенно заметно на людях, когда они крестятся, на взрослых. И какими они бывают до крещения, и какими они бывают после. Любой священник, который крестил людей и видел в своей жизни людей некрещенных, а потом крещенных, замечает в людях колоссальную перемену.
Праздник называется тремя разными словами: Пятидесятница, Троица и словосочетание «День рождения Церкви». Почему Пятидесятница называется, понять можно, потому что это математика 50 дней. Почему Троица называется?
Потому что в этот день мы осмысленно подходим к такому фактору присутствия в нашей жизни, как триединого Бога, сформулированного Церковью и подсказанного нам самим Богом о своей природе, природе Бога. Мы в Евангелии узнаем о том, что креститель Иоанн стал свидетелем этой самой Троицы при крещении Христа. И это удивительное событие, которое открылось Иоанну, как человеку, которому было доступно это, и как свидетелю этого. И голос небес Отца, и Дух Святый, аки голубь, сошедший на Христа, выходившего из вод Иордана. Все это нам как раз и рисует картину этого самого триединого Бога. Бога в трех лицах, каждый в своей ипостаси. И странно это человеку слышать, потому что если бы люди решили придумать что-нибудь про Бога, им бы в голову не пришло никогда, никому заложить такую сложную формулировку Бога. Но Бог себя открывал постепенно людям. Сначала Он говорил им о том, что Он их Отец, потом Он им говорил о том, что родится Сын, потом Он говорил Христос. Он же говорил им об этом. Потом Иисус стал говорить о Духе истины, который Он спросит у Отца и пошлет утешителя ученикам своим. То есть такие прекровенные, время от времени важные откровения Божие, которые посылались людям, они предуготовляли людей к тому, чтобы хоть в какой-то мере нам приготовиться к постижению Бога в той полноте, которой нам это необходимо. И лишь когда Иисус исполнил свою миссию Бога-человека на земле и вознесся на небо, оставив учеников своих, приготовив их в полноте для того, чтобы они были вот способны принять эти дары Духа Святаго, Он ниспослал им то, что им нужно было для того, чтобы совершить проповедь, которая будет предварять Второе пришествие Христово. Ведь для того, чтобы созыждить церковь свою на вере Петра, как он говорил, да, самого Петра недостаточно, да, нужна его вера, несмотря на его слабость человеческую, да, и несмотря на его отречение от Христа во время ареста Иисуса. И самого Петра никаких его качеств, даже самых замечательных, Он хоть трижды ваанергес, да, как он их называл, братьев этих. Ну и что? Это недостаточно для того, чтобы стать тем, кто понесет на себе ответственность проповеди Божией. Нужны были те качества, которые может наградить только сам Господь. И малограмотный Петр, ну, наученный в синагоге, знавший Писание, безусловно, вдруг стал проповедником среди тех, кто знал разные языки, кто был там обременен разными там сословными там качествами, ну, своего времени. Любой из апостолов смело мог идти и разговаривать в любой среде, в любом краю, на любом материке, от Китая до Африки, Европа и так далее, Ближний Восток. Все это осветили учением Христовым ученики его, последователи, апостолы. Но не потому только, что они любили его по-человечески. Вот как раз человеческой-то любви не хватило бы, наверное, для этого. Нужна была та мистическая сила и мотивация, которая должна была бы им позволить этот промысел Божий и задачу исполнить. Этот самый Дух Святый и даровал им эти самые силы и знания, и качества. Ну и расположенность их, конечно, человеческая. Опыт их общения со Христом, их уверение через Его Слово, через их общение с Ним. Все это, безусловно, сыграло свое значение и роль. Но ведь Иуда же отпал, и крещен он не был Духом Святым.
Ну, про Иуду. Правда, что еще до сошествия или после сошествия Святого Духа ученики избирают 12-го апостола вместо Иуды? Это, кстати, происходит до или после?
До.
То есть на него также сошел Святой Дух?
Да, как конечно. Матфей. Да, и вот его избрали, и он, естественно, занял свое место в строю небольшого такого отряда, которому предстояло исполнить важнейшую задачу в истории человечества.
А это очень интересный момент, кстати, ведь его выбирают жребием. Как церковь относится к решениям каким-то, которые, ну, можно сказать, отдаются на волю, не случая, конечно, но решения Бога.
Если что-то совершается с молитвою, тогда вряд ли что-то можно именовать случаем вообще. Мы же понимаем, что ничего случайного не бывает в принципе, что все и очень у Бога очень точно, настолько точно, насколько может быть вообще минимизировано представление человека о самом малозначительном каком-то факторе жизни. или это элементарная частица, или это отрезок времени, даже не важно. Но вот когда избирают даже патриарха в жеребии, между прочим, люди, молившись, понимая, что, может быть, их собственное суждение или собственные предпочтения могут помешать, в конце концов, исполнить промысел Божий, они, отдаваясь по молитве на его волю, называя этот выбор все-таки таким несколько полуязыческим все-таки термином, как жребий, прибегают к нему для того, чтобы свою волю здесь отсечь от принятия решений, которые, в общем, бывают чрезвычайно важным, судьбоносным даже. То есть выбрать патриарха, например, или вот апостола. Кому-то нравится, кому-то нет. А вот жребий, он, на самом деле, мне кажется, в этой ситуации после молитвы, он для всех приемлем, по крайней мере.
То есть это делается не для того, чтобы дать волю случаю, а чтобы отсечь человеческий, собственно.
Да, чтобы собственную волю отсечь. И не помешала бы эта самая воля общему делу, люди отказываются от нее тогда. Все наоборот.
Удивительно, батюшка. Ну и третий тогда, название, третий вопрос. Почему Троица называется днем рождения церкви? Первую церковь составили апостолы или первая церковь была благословлена вот Петру, о чем вы говорили?
Иисус говорил Петру «сази ждю», то есть он говорил об этом в будущем времени, полагая при этом, что Петр все-таки исполнит то, что ему необходимо было исполнить, получит все необходимые уроки, потом проплачется в покаянии после предательства Христа. Но обретение церкви – это церковь, это ведь собрание верующих людей. Верующих людей, главой которых является сам Христос. Принимающих это, принимающих на себя послушание от Христа, наученные совершать Евхаристию уже. Они стали участниками первой литургии на Тайной вечере. То есть вся та полнота, которой живет сегодня церковь, от ветхозаветной праведности пророков, которые научали через Писание, через образ жизни, устоявшийся в иудейской среде апостолов, до времени, когда оставленные ученики Христовы, утешенные этим самым духом, наученные совершать литургию и совершающие ее сами, оказались способными в собрании своем исполнить то, что нужно было исполнять им. Вот эта церковь, та самая мистическая церковь, земная и небесная, она в полноте своей, вот именно в этот день, можно сказать, и родилась.
Сегодня церковь, спустя 2000 лет, это и организация, и тело Христово, и собрание верующих. Как между собой коррелируются эти три понятия представления церкви?
Ну, на самом деле, церковь в первую очередь, конечно, это тело Христово. Собрание верующих и тело Христово. То есть мы видим, что тело Христово принимает люди, верующие во Христа, и сами становятся его частью, частью Христа. Исповедующие Христа, следующие за Ним по движению души, своего сознания – это уже последствия. А принятие Христа через его причастие его тайн, его тела и крови – это ведь не только факт состоявшегося нашего обожения, но и факт того, что мы становимся частью Бога. Там два таких встречных происходят события. С одной стороны, мы принимаем причастие, становимся обладателями этих даров, и Бог становится частью нас, но и мы становимся частью Бога, между прочим. Вот в этот момент и происходит формирование удивительного такого явления, как церковь, как тело Христово.
Ну, значит, в этот момент люди между собой объединяются?
Конечно, через Христа и объединяются между собой. Вот в чем дело. Вот мистика этого события, которое совершается во время Евхаристии нашего причастия, и является тем фактором, который нас всех собирает. Кровь Божия собирает всех нас. А научены мы этому были как раз на первой Евхаристии, совершенной на Тайной вечере.
Первых христиан не удивляло, что они вместе, и что они церковь, и что церковь им нужна для того, чтобы спастись. А современного человека, многих людей, это удивляет, что для того, чтобы мне иметь какой-то диалог с Богом, я, оказывается, должен еще в какую-то церковь ходить. Вот почему в прошлом такой проблемы не было, а сегодня все говорят, что Бог в душе?
В прошлом люди, если так говорить о первых христианах, они жили воспоминаниями личного общения со Христом, многие, или рассказами о людях, от людей, которые имели с ним общение. И наставление самих апостолов, которые, кроме всего прочего, имели такие дары, которые, в общем, не могли не впечатлять. Да, от прикосновения к тени апостола Петра люди исцелялись от тяжких недугов, например. Вот, говорит нам Деяния святых апостолов. То есть это был такой шок, который, в общем, древние, ну, по-нашему, уже древние люди, в общем, пережили в результате оказавшихся в их среде обычных людей, ставших неожиданно апостолами Христовыми. Вот. И чем дальше мы уходим от этих славных времен, тем, может быть, больше искушений с одной стороны в сознании человека, а с другой стороны, в это время, в наше особенное время, при огромном таком море разливанном всякого рода соблазнов и замутненности нашего сознания и зрения духовного, Бог не очевиден для человека. Он для него не очевиден. То есть Господь присутствует, и человек, кажется, хотел бы иметь с ним общение, но он, во что он упирается, во что он, в чем он притыкается? Он притыкается в слабостях своих, которые преследуют его, каждого из нас. И оправдывая часто свой грех, свою несостоятельность, жить праведной жизнью. А жить праведной жизнью ведь не просто очень, современному особенно человеку. Он, оправдывая себя, сторонится Бога и говорит, что Бог у меня в сердце и в душе, при этом даже не понимая, о каком Боге он говорит. И если Иисус Христос предложил нам себя как личность, не апокрифическая какая-то личность, записанная в свитках книг ветхих, не апокрифическая личность, которая с чьих-то рассказов оказалась вот в нашей истории, да, а реальнейшая личность, которая оставила после себя, ну, Туринскую плащаницу, например, или икону там Спаса Нерукотворного, ну и так далее. Вот, если уже, и тем более, если говорить там о реальных свидетелях его жизни там и так далее. Вот, отсутствие личного общения с Богом является важнейшей проблемой современного человека, личного. И если человек захочет вдруг в своем сознании однажды, утром или вечером, ночью или днем, возгласив там, не знаю, в своем уме или там на площади, скажет: «Господи, где ты?» Он придет к нему и ответит на этот возглас. Другое дело, захочет ли этот человек принять его. И будучи человеком очень испорченным, часто каждый из нас желает получить то, что желает.
А не встречу с Богом.
А не встречу именно с тем Богом, реальным Богом, который, в общем, послал нас в этот мир для того, чтобы мы потом проследовали в рай. И запутавшись в своих немощах, в своих заблуждениях, в своих представлениях о себе и о всем остальном, человек не ищет его, Бога, не ищет его как личность, не ищет его как ипостась, которая ему необходима, человеку необходима, для того, чтобы он прожил жизнь как человек, задуманный Богом для жизни в раю.
Получается, без церкви человек не может быть человеком.
Да, он не может быть полноценным человеком. Он не может быть полноценным человеком, потому что, утратив общение со Христом, он в конце концов идет от него в противоположную сторону.
Нельзя стоять посередине.
А потому что он сказал же однажды: кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. То есть человек, который не идет ко Христу, идет прямо в противоположную сторону. И человек, который не ищет Христа, а уверяет то, что у него Бог в душе, а может, у него не Бог, может, у него дьявол в душе. Кто идентифицировал ту сущность, которая у него в душе? Сам человек. Может быть, вот желание Бога, алкание Бога свойственно человеку любому. И каждый человек и имеет на это право. Но вот кого он ищет, какого Бога? Это выбор каждого из нас в отдельности. Наша традиция, русская традиция, нам открывает прямую дорогу. Мы русские, с нами Бог. Очень красиво у нас все, понимаете? С нами-то Бог, а мы-то с Богом ли еще часто бывает? Хорошо бы дополнять себе вопрос, так сказать, задавая. У нас наша традиция говорит нам об очень простых, очевидных и понятных вещах. Иисус Христос, наш Господь, Дева Мария, его мамочка, Дух Святый. Вот он, здрасте на Пятидесятницу. Отец Небесный, его отец изображать его нельзя, но временами кое-кто пытался, кое-где даже есть образа такие, и даже фрески. Нам все понятно. И нам легко вернуться к нему, между прочим. То есть заблудившийся русский человек обрести свою собственную традицию национальную, заложенную у него где-то там в какой-то памяти, может очень быстро. Только куражиться не надо, изображать из себя умного особенно, скажем, чего-то понимающего слишком, тоже не следует. Просто вспомни о том, что ты умрешь скоро, и все.
И ценность церкви резко вырастет.
И ценность церкви возрастет неимоверно. Потому что мы сколько мы покрестили пожилых людей, каждый из священников, людей, которые прожили жизнь активной такой комсомольской жизнью, например, да, утверждая справедливость, занимаясь там наукой, например, и так далее. Но посетившие Господь какой-нибудь тяжелой болезнью, часто неизлечимой болезнью, говорит: «А ты скоро умрешь, сынок. Понимаешь? Понимаю. Креститься хочу. Крестим таких людей». И такой человек понимает, что вот, пусть он жил заблуждаясь, пусть он жил ошибаясь, но в последние недели, годы там, жизни своей он успевает сделать главное – вернуться ко Христу, сказать: «Вот, прости меня, Господи, грешен я. Предстану с минуты на минуту перед Тобою. Скоро смерть моя». Это ли не красота вообще жизни и смерти христианина? Это вот, мне кажется, такой умилительный, такой очень красивый момент, когда человек, вот набродившись по путям земным, испытав, кажется, жизнь там на зуб везде и вся, кажется, во всем преуспевший, уставший от этой жизни, в конце ее приходит к покаянию и осмыслению: «Господи, прости меня». Я вот не так давно крестил одного очень такого известного тут в городе нашего человека, ученого, замечательного такого человека. Очевидно, просто добродетельной жизнью своей, личной жизнью. Он еще и до крещения многим был очевиден как человек весьма праведный. Ну вот позвали меня его родственники, аж с Москвы приехали, и говорят: «Батюшка, надо покрестить». Ну, конечно. И я пришел к нему домой, и он каялся, и плакал. И как-то бодрился. Ну, потом через несколько месяцев умер. Но его вот этот внутренний мир, который сформировался после крещения, я думаю, позволил ему все-таки наследовать Царство Небесное.
Но церковь ведь благословляет не только смерть человеческую, а еще и на протяжении жизни его как-то сопровождает.
Конечно, от самого рождения. От самого рождения, от самого зачатия.
Ну, по идее, должна.
Но некоторые благочестивые молодые люди и спрашивают: «Благослови, батюшка, детей зачать». Да, слава Богу. Конечно, как не благословить? Давайте помолимся, давайте попостимся, причастимся, попросим у Господа его милости. Да, это было для меня удивительным совершенно делом. Причем все это началось даже тогда, когда храм еще не был освящен, и мы не начинали еще служить. Еще была только стройка по восстановлению храма. И приходили люди, работали даже многие из тех, кто не мог иметь детей по каким-то причинам. И очень сильно об этом горевали. Но потом происходило странное. В семьях рождались ребятишки, и к великой радости всех. И нашей, конечно, тоже. И вот мои наблюдения говорят о том, что таких событий в храме нашем произошло много. Может быть, поэтому именно в нашем храме сегодня набирает обороты такой проект, как «За жизнь». Может, потому в нашем храме организован такой замечательный фонд, как «Спаси и сохрани». Это же не просто так, это же промысел Божий, его забота, его прямые указания по поводу того, чем же нам в конце концов надо заниматься.
Проект «За жизнь» был организован на базе Харлампиевского храма комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иркутской епархии. Новый состав этой комиссии был назначен митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом в январе 2025 года, и председателем этой комиссии сегодня является Старцева Анна Алексеевна. Основные цели и задачи комиссии не совпадают сегодня с целями и задачами проекта: сохранение жизни, приумножение ее, защита этой жизни и благодарность за эту жизнь Богу.
Потом церковь, Господь через церковь, да, предлагает человеку то необходимое, что ему нужно для того, чтобы не покинуть, не разорвать общение с Богом, постоянно быть с Ним, и чтобы наш взор, наш ум был устремлен в Его сторону, чтобы постоянно мы смотрели на Него и через Него на все происходящее с нами, при этом отсекая свои собственные немощи какие-то, свои гадости, мерзости.
Создание семьи Господь благословляет тоже через церковь.
Ну да, потому что не может человек жить один. Еще Адаму Господь подал спутницу. Вот, и семья-то называется Малой Церковью. Чтобы эта самая Малая Церковь стала местом, где люди смогут жить по-христиански, поддерживая друг друга.
Получается, Большая Церковь состоит из малых церквей. Ну, должна бы.
Ну, должна, но не всегда, конечно. Бывают люди одинокие. Есть люди, которые отказываются от семейной жизни ради Христа, принимая монашество. Но это отдельные люди, отдельная категория. Способны вместить, да вместит, говорит нам Писание по поводу этих людей. Вот, но, да, из малых церквей.
Спасибо большое, батюшка, за то, что ответили на наши вопросы. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru, а с недавнего времени еще и на платформе ВКонтакте в плейлисте «Архангельский глаз» или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Еще раз поздравляем вас с праздником Святой Троицы.
С праздником, дорогие православные! Всем же вам Божьей помощи! Храни вас Господь! Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.